До станции оставалось еще версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды. И странно мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни. Кое-где из-под снега выглядывали кустарники. Но ни один сухой листок не шевелился. И весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер. Ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана. «Нам придется здесь ночевать», — сказал он, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 50. Смуглый цвет лица его показывал, что он давно знаком с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. «В такую метель через горы не переедешь». «Что, были ли обвалы на Крестовой?» — спросил он извозчика. «Не было, господин», — отвечал осетин извозчик. «А висит много, много». За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо. «А вы долго были в Чечне?» — спросил я штабс-капитана.
«Да я лет 10 стоял там в крепости с ротой, у каменного брода, знаете, слыхал». «Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на 100 шагов отойдешь — завал. Уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди, либо аркан на шее, либо пулю в затылке. Ах, молодцы!»
«А чай много с вами бывало приключений?» — сказал я, подстрекаемый любопытством.
«Как не бывать? Бывало».
Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. «Вот, извольте видеть, я тогда стоял в крепости за териком с ротой. Этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек лет 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно.
«Вы верно?» — спросил я его. «Переведены сюда из России».
«Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно. Ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимович. И, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. «А как его звали?» — спросил я Максима Максимовича. «Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте. Все изъявнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит в себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет, побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешься со смех. Да, с большими странностями. Должно быть богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц».
«А долго он с вами жил?» — спросил я опять.
«Да с год. Но да уж зато память мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут.
Ведь есть правые такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.
Необыкновенные? Воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.
А вот я вам расскажу. Верст в 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывал, то за тем, то за другим. Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. На свадьбе мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, и пропела ему, как бы сказать, урой комплимент.
А что ж такое пропела, не помните ли?
Да кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними. Только не расти, не цвести ему в нашем саду.
Печорин встал, поклонился ей, приложил руку к колбу и сердцу и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.
Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу. Ну что, какова?
Прелесть, отвечал он.
А как ее зовут?
Ее зовут Белую, отвечал я.
И точно она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной сермы, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивость не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лоби на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то чтобы мирной, и не то чтобы немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он привозил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Кто запросит, давай, хоть зарежь не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с обреками. И вправду сказать, рожа у него была самой разбойничья. Маленькой, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то был, как бес. А лошадь его славилась в целой Кабарде. И точно лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга.
Недаром на нем эту кольчугу, подумал я, уж он верно что не замышляет. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и при том осторожность никогда не мешает. У меня же была лошадь славная, и... И уж ни один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая «Якши! Якши!». Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал. Это был Повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют?» — подумал я. «Уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.
«Славная у тебя лошадь!» — говорил Азамат.
«Если б я был хозяин в доме и имел табун в 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!»
«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.
«Да!» — отвечал Казбич после некоторого молчания. «В целой Кабарде не найдешь такой!» И слышно было, как он трепал рукой по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.
«Если бы у меня был табун в 1000 кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего карагеза».
«Йок, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич. «Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. Украду для тебя у отца лучше его винтовку или шашку, что только пожелаешь. А шашка его настоящая гурда. Приложи лезвие к руке, сама в тело вопьется. А кольчуга такая, как твоя, ни почем». Казбич молчал. «Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его», — сказал Азамат дрожащим голосом. Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был помоложе. В ответ на его слезы послышал что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом. Чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Хочешь, дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток. Я пойду с ней мимо в соседний аул, и она твоя. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?» Долго-долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню в полголоса. «Много красавиц в аулах у нас, звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их, завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет. Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул приехать в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. А что такое? Расскажите, пожалуйста. Ну уж нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях. И Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна. Ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет. Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает. Я заговариваю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах. Что за диво! Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи. «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь. А не видать тебе ее, как своего затылка. Но скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?» «Все, что он захочет», — отвечал Азамат. «В таком случае я тебе ее достану, только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь». «Клянусь, клянись и ты». «Хорошо. Клянусь, ты будешь владеть конем, только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагес будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя будет выгоден». Азамат молчал. «Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом». Азамат вспыхнул. «А мой отец, — сказал он, — разве он никогда не уезжает?»
«Правда».
«Согласен?» «Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. Когда же?» «В первый раз, как Казбич приедет сюда, он обещался пригнать десяток баранов. Остальное мое дело. Смотри же, Азамат». Вот они и сладили это дело. По правде сказать, нехорошее дело. Я после и говорил это Печорину. Да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он. Потому что по-ихнему он все-таки ее муж. А что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что же я мог отвечать против этого. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда.
Я велел ему привезти на другой день. «Азамат», — сказал Григорий Александрович, — «завтра Карагёс в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня».
«Хорошо», — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости. Как они сладили это дело, не знаю. Только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.
«А лошадь?» — спросил я у штабс-капитана.
«Сейчас, сейчас». На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я попотчил его чаем, потому что, хотя разбойнику, но все-таки был моим кунаком. Стали мы болтать о том, о сём. Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я.
«Моя лошадь! Лошадь!» — сказал он весь дрожа. Точно я услышал топот копыт. Это верно, какой-нибудь казак приехал.
«Нет! Урус! Яман! Яман!» — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он уж был на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль. Азамат скакал на лихом карагёзе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуты он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его в дребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок.
Кругом него собрался народ из крепости, он никого не замечал. Постояли, потолковали, пошли назад. Я велел возле него положить деньги за баранов. Он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамат.
А что же отец?
Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на 6. А то удалось ли бы Азамату увести сестру? А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец, ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Верно, пристал к какой-нибудь шайке обреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел и поле эту шпагу и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог. Только он притворялся, будто не слышит. «Господин прапорщик», — сказал я как можно строже, — «разве вы не видите, что я к вам пришел?»
«Ах, здравствуйте, Максим Максимович, не хотите ли трубку?» — отвечал он, не приподнимаясь.
«Извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан».
«Все равно, не хотите ли чаю, если бы вы знали, какая мучит меня забота».
«Я все знаю», — отвечал я, подошед к кровати.
«Тем лучше, я не в духе рассказывать».
«Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать!»
«И помните, что за беда? Ведь у нас давно все пополам!»
«Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!»
«Митька, шпагу!»
Митька придет шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:
«Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо!»
«Что нехорошо?»
«Да то, что ты увез Беллу! Уж это мне бестия, Азамат! Ну, признайся!» — сказал я ему.
«Да когда она мне нравится?»
«Ну, что прикажете отвечать на это?»
Я стал в тупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.
«Вовсе не надо». «Да он узнает, что она здесь!»
«А как он узнает?»
Я опять стал в тупик.
«Послушайте, Максим Максимович, — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано. Не надо только охоту портить. Оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу.
Да покажите мне ее, сказал я.
Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит, пугливо, как дикое серна. Я нанял нашу духанщицу. Она знает по-татарски, будет ходить за ней и приучать ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, прибавил он, ударив кулаком по стулу.
Я и в этом согласился. А что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должен соглашаться.
А что, спросил я у Максима Максимовича, в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе с тоски по родине?
Помилуйте, отчего же с тоски по родине?
Из крепости видны были те же горы, что из аула, а этим дикарям больше ничего и не надо.
Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь.
В первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице, и возбуждали ее красноречие.
Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную тряпичку? Ну, да это в сторону. Долго бился с ней Григорий Александрович, между тем учился по-татарски, а она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть.
Сначала из-под лобья, искоса, и все грустило, напевая свои песни в полголос. Так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены. Шел я мимо и заглянул в окно. Белла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед ней. «Послушай, моя Перри, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею. Отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас же отпущу домой!» Она вздрогнула два приметно и покачала головой. «Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. «Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же. И если он мне позволяет любить тебя, отчего же запрещает тебе платить мне взаимностью?» Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразилась недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза? Они так и сверкали, будто два угля.
«Послушай, милая, добрая Белла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтобы тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?»
Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо». Он стал настаивать, она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить». И опять слезы. Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмый взад вперед. «Что, батюшка, — сказал я ему. —
Дьявол, а не женщина, — отвечал он. — Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя».
Я покачал головой.
«Хотите пари? — сказал он. — Через неделю».
«Извольте». Мы ударили по рукам и разошлись.
На другой день он тотчас же отправил Нарышного в Кизляр за разными покупками. Привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.
«Как вы думаете, Максим Максимович, — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?»
«Вы черкешинок не знаете, — отвечал я. — Это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки. Совсем не то. У них свои правила. Они иначе воспитаны». Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.
«А ведь вышло, что я был прав. Подарки подействовали только в половину. Она стала ласковее, доверчивее, да и только. Так что он решился на последние средства. Раз утром он велел оседлать лошадь,
оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Белла», — сказал он, — «ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь, меня полюбишь. Я ошибся. Прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу, ты свободен. Я виноват перед тобой и должен наказать себя. Прощай. Я уеду. Куда? Почем я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки. Тогда вспомни обо мне и прости меня». Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки и молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо. И мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. Он дрожал, и сказать ли вам, я думаю, в состоянии буду исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек. Бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, я, стоя за дверью, даже заплакал. То есть, знаете, не то, что заплакал, а так глупость. Штабс-капитан замолчал. «Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила». «И продолжительно было их счастье? — спросил я. Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы. Между тем чай был выпит, давно запряженные кони продрогли на снегу, месяц бледнел на западе и готов был уже погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса. Мы вышли из Сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещал нам тихое утро. Хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другой гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня. Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы. Только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь. С трудом 5 худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору. Мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил. Казалось, дорога вела на небо, потому что сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу. Снег хрустел под ногами нашими, воздух становился так редок, что было больно дышать. Кровь поминутно приливала в голову, но совсем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром. Чувство детское, не спорю, но удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда, и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкую бурю. Но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли. Да, и штабс-капитан. В сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее востократ, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.
Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам, сказал я ему.
Да, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.
Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.
Разумеется, если хотите, оно и приятно, только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, прибавил он, указывая на восток. Что за край?
И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть. Под нами лежала Кайшаурская долина, пересекаемая Рагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями. Голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины теплых лучей утра. Направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарниками. Вдали те же горы, но хотя бы две скалы похожи одна на другую, и все эти снега горели румяным блеском. Так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки. Солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи. Но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особое внимание.
«Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода. Надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь! — закричал он ямщикам.
Подложили цепь под колеса вместо тормозов, чтобы они не раскатывались. Взяли лошадей под усы и начали спускаться. Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих над нею, казалась гнездом ласточки. Я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз 10 в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский, ярославский мужик, другой осетин. Осетин вел коренную под усы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее у носных, а наш беспечный русак даже не слез с облучка. Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя бы моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал: «И, барин, Бог даст, не хуже их доедем, ведь нам не впервые». И он был прав. Мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали. И если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы об ней так много заботиться.
Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Беллы?
Месяца 4 все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту. Бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад, потом раз, не сказав никому, отправился стрелять. Целое утро пропадал. Раз и другой, все чаще и чаще. Нехорошо, подумал я, верно, между ними черная кошка проскочила. Одно утро захожу к ним, как теперь перед глазами. Белла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался. «А где Печорин?» — спросил я. «На охоте». «Сегодня ушел?» Она молчала, как будто ей трудно было выговорить. «Нет, еще вчера», — наконец сказала она, тяжело вздохнув. «Уж не случилось ли с ним чего? Я вчера целый день думала, отвечала она сквозь слезы. Придумывала разные несчастья. То казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы. А нынче мне уж кажется, что он меня не любит».
«Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать».
Она заплакала. Потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала: «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если так будет продолжаться, то я сама уйду. Я не раба его, я княжеская дочь.
Я стал ее уговаривать. Послушай, Белла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке. И он человек молодой, любит погоняться за дичью, походит да и придет. А если ты будешь грустить, то скорее его наскучишь.
Правда, правда, отвечала она, я буду весела. И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня. Только и это не было продолжительно. Она опять упала на постель и закрыла лицо руками.
Что было с ней мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался. Думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал. Несколько времени мы оба молчали. Пренеприятное положение. Наконец я ей сказал, хочешь, пойдем прогуляться на вал. Погода славная. Это было в сентябре. И точно, день был чудесный, светлый, не жаркий. Все горы видны были, как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу, взад, вперед, молча. Наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно. Я бегал за ней точно какая-нибудь нянька. Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный. С одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны. С другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю, из леса выезжает тот на серой лошади, все ближе и ближе. И, наконец, остановился по ту сторону речки, сожжение хвоста от нас. И начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча? Посмотри-ка, Белла, сказал я, у тебя глаза молодые, что это за джигит? Кого это он приехал тешить? Она взглянула и вскрикнула. Это Казбич! Ах, он разбойник, смеяться, что ли, приехал над нами? Усматривай, точно Казбич. Его смуглая рожа оборвана и грязная, как всегда. Это лошадь отца моего, сказала Белла, схватив меня за руку. Она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. Ага, подумал я, и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь. Пойди-ка сюда, сказала часовому. Осмотри ружье, да ссади мне этого молодца. Получишь рубль серебром. Слушай, ваше благородие. Только он не стоит на месте. Прикажи, сказал я, смеясь. Эй, любезный, закричал часовой, махая ему рукой. Подожди, болей, кто-то кручится, как молчок. Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться. Верно думал, что с ним заводят переговоры. Как не так? Мой гренадер приложился. Бац! Мимо. Только что порох на полке вспыхнул. Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой и был таков.
«Как тебе не стыдно?» — сказал я часовому. «Ваше высокоблагородие, умирать отправился!» — отвечал. «Такой проклятый народ сразу не убьешь!»
Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты. Белла бросилась ему на шею. И ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие.
Даже я уж на него рассердился. Помилуйте, говорю, ведь вот сейчас тут был за речкой Казбич, и мы по нем стреляли. Ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный. Вы думаете, что он не догадывается, что мы частью помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Беллу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась, он мне сам говорил. И если бы надеялся собрать порядочный колым, да верно, посватался.
Тут Печорин задумался. Да, отвечал он, надо быть поосторожней. Белла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал. Вечером я имел с ним длинное объяснение. Мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке. Кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно. Ласкал он ее редко. И она заметно начинала сохнуть. Личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь, о чем ты вздохнула, Белла? Ты печальна? Нет. Тебе что-нибудь хочется? Нет. Ты тоскуешь по родным? У меня нет родных. Случалось по целым дням, кроме да, да нет, от нее ничего больше не добьешься.
Вот об этом я и стал ему говорить. Послушайте, Максим Максимович, отвечал, у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение. Только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия эти мне противили. Потом пустился я в большой свет. И скоро общество мне так же надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце оставалось пусто. Я стал читать, учиться. Науки так же надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависит нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды. А слава — удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбой. Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с ней скучно. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом. Воображение беспокойное, сердце ненасытное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство — путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, только не в Европу, избави Боже. Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вось где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в память, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и Бог даст последний. Что за диво? «Скажите-ка, пожалуйста», — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне. «Вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно. Неужто тамошняя молодежь вся такова?» Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Я долго отнекивался. Ну, что мне был за диковинка кабан? Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек 5 солдат и уехали рано утром. До 10 часов шныряли по камышам и по лесу. Нет зверя. «Эй, не воротиться ли?» — говорил я. «К чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день. Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает? Подавай!» Видно, в детстве был маменька избалован. Наконец, в полдень отыскали проклятого кабана. Пах-пах! И тут-то был, ушел в камыши. Такой уж был несчастный день. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости. Только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел. Мы взглянули друг на друга, нас поразило одинаковое подозрение. Опрометью поскакали мы на выстрел, смотрим, на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович свистнул не хуже любого чеченца. Ружье из чехла и туда! Я за ним! К счастью, по причине неудачной охоты наши кони не были измучены. Они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе. И, наконец, я узнал Казьмича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собой. Я тогда поравнялся с Печориным, кричу ему: «Это Казьмич!» Он посмотрел на меня, кивнул головой и ударил коня плетью.
Вот, наконец, мы были уже от него на оружейный выстрел. Измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших? Только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза. Смотрю, Печорин на скаку приложился из ружья. «Не стреляйте!» — кричу я ему. «Берегите заряд! Мы и так его догоним!» Уж это молодежь! Вечно не кстати горячиться. Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала еще прыжков 10, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрой. Это была Белла. Бедная Белла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над ней кинжал. Медлить было нечего. Я выстрелил в свою очередь на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, а возле нее Белла. А Казбич, бросив ружье по кустарникам, точно кошка карабкался на утес. Хотелось мы его снять оттуда, да не было заряда готового. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Белле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями. Такой злодей, хоть бы в сердце ударил, ну так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину самый разбойничий удар. Она была без памяти, мы изорвали щедру и перевязали рану как можно туже. Напрасно Печорин целовал ее холодные губы. Ничто не могло привести ее в себя. И Белла умерла. Умерла. Только долго мучилась. И мы уж с ней измучились порядком. На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью у речки, возле того места, где она в последний раз сидела. Кругом ее могилки теперь разрослись, кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да знать, неловко. Все-таки она была не христианка. А что Печорин? Спросил я. Печорин был долго нездоров, исхудал бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили о Белле. Я видел, что это ему будет неприятно. Так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Венский полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.